прекрасного звонок, Анна, здравствуйте.
Здравствуйте, батюшки, родненькие, благословите.
Батюшка, у меня к вам такой вопрос.
30 лет проходил в море, не знаю, крещеный я.
Здравствуйте, вы слышите меня?
Да, мы вас слышим.
Как правильно нужно молиться, на что нужно обратить внимание в молитве?
Пожалуйста, если есть возможность, помогите, пожалуйста.
Помогите, батюшка.
Здравствуйте, дорогие друзья. Прямая линия «Ответ священника». Сегодняшний наш гость – игумен, отец Лука Степанов. Батюшка, вы знаете, вот я немного нервничаю. Знаете почему? Потому что вот очень необычно мы начинаем свой эфир. Обычно мы все-таки сидим в креслах, а сегодня мы вышли вот к этому большому экрану. Вот так вот, прям лицом к лицу, можно сказать, к вопросам наших телезрителей.
Это вот... более мобильно как-то, подтянуто. Так
да.
Что...
Динамики у нас сегодня явно с вами больше, поэтому... Давайте начнем отвечать на вопросы наших телезрителей. Такой вопрос у нас от Арсения. Добрый день. Мне кажется, что на меня навели порчу. Как мне стоит поступить?
Как в народе говорят, кажется, креститься надо, потому что все эти фантазии про порчу, они свойственны обычно людям, не познакомившимся еще с подлинной жизнью покаянной, жизнью церковной, и всякие жизненные неприятности, какие-то внутренние неустройства воспринимаются не как проявление поврежденности своей греховной, которая врачуется благодатью Божией, а как следы чьих-то вражьих действий против тебя, причем не явных, а тайных. Так что надо от этих мыслей пустых, мне кажется, вам освобождаться и поспешить в ближайший храм православный на исповедь. И там, я думаю, вы почувствуете в своей душе благие перемены, и эти признаки порчи будут от вас омываться, как жир с посуды хорошим средством.
Спасибо. А вот вопрос от Елисея. Ему всего 10 лет. Христос воскресе, батюшка, говорит Елисей.
Воистину воскресе, дорогой Елисей.
Объясните, пожалуйста, чем отличаются два понятия – дух и душа? Спасибо.
Ну, Елисей, отяготил еси просите. Как твой святой покровитель, пророк Елисей, он так, Илья, его наставник и учитель, сказал, проси, что хочешь от меня, ибо скоро я буду взят от вас. А он говорит, пусть дух пророчества, который на тебе сугубо, будет на мне. И Илья вот так ответил, как я, а ужесточил еси, просите. Так и для десятилетнего отрока вопрос различения духа и души говорит об очень возвышенном мире внутреннем этого юноши. И вот что я тебе скажу, дорогой. Ни дух не виден, ни душа не видна. Тело видно. Но личность действительно трехсоставна. Большинство святых отцов так и считали, основываясь на божественном откровении, конечно, о человеке. И как мы узнаем душу, что она в нас есть? Потому что, если так заглянуть в ухо, в рот, не увидишь там никакой души. Даже с помощью какого-нибудь специального измерительного, есть такие приборчики, которые измеряют здоровье желудка, души не видно. Но она видна, она проявляется в таких ее особых признаках. Это ум, да, мы с тобой соображаем, это чувство, мы бываем, переживаем самые разные и разнообразные чувства, и воля, которая тоже относится не к силам организма, а к силам души. Понятно. Вот тут мы нащупали душу, ее не видно, но вот такие проявления есть. А проявления духа какие тут? Я думаю, что даже многие взрослые, а не только дети, озадачатся. А у духа какие проявления? Ну, тут мы сами с вами люди все-таки душевные, а не духовные, и поэтому должны основываться на учениях святых людей, духовно богатых. Так вот, Феофан Затворник говорил, такие проявления духа в человеке – это страх Божий. Человеку свойственно чувствовать всестороннюю зависимость свою от Создателя, от своего Спасителя, от своего Судьи. Совесть, голос Божий в душе человека. Поскольку нравственный закон Богом установленный, мы чувствуем, даже и ребенок разбил чужую чашку, сказал плохое слово, он чувствует на душе какую-то, что называется, кошки скребут, а это... Дух, присутствующий в человеческой личности, говорит о нарушении нравственного закона, установленного самим Создателем. Ну и, наконец, стремление к Богу, желание Его ощутить, желание ответить Ему взаимной любовью, на его любовь. Вот это проявление духа. Понятно, чем душа от духа отличается? Почитаешь, как вырастешь, книгу святителя Луки Крымского, который, будучи прекрасным хирургом, замечательным врачом и ученым, при этом был епископом, святителем русской церкви, канонизирован как святой. И он как раз об этом предмете написал замечательные книжки.
Отец Лука, не знаю, вот то ли дух, то ли совесть, то ли тело говорит мне сейчас, что у нас есть еще телефонные звонки, надо не забыть про наших телезрителей.
Интуиция ваша, блестящий ведущий. Давайте послушаем.
Давайте послушаем. У нас есть звоночек из Оренбургской области. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Юлия, отец Лука, ведущая. У меня два небольших вопроса о крещении. Мне 40 лет, дочке 7 лет. Вот мы хотим покреститься, и я хотела спросить, можно ли покреститься, вот, например, в разные дни, чтобы вроде у каждого был свой день крестин, а причаститься в воскресенье в одно сходить. Вот. И еще небольшой вопрос об беседе исповедальной. Мне вот на огласительных беседах катехизатор сказал, что мне не нужно вот эту исповедальную беседу, потому что все грехи все равно смываются во время крещения у взрослого человека. Вот насколько это важно? Вот эта беседа.
Спасибо.
Благодарим, Юля. Очень рады, что жизнь ваша пришла к этому светлому рубежу, рождение в жизнь вечную и принятие святого крещения вместе с дочкой, которая теперь с вас будет и пример брать. Мне кажется, что прекрасно вам креститься в одной купели. Разделять эти дни не вижу какого-то смысла. Свой день, ваш день, рождения во Христе, ваш день с дочерью. Такого просвещения, две будет новопросвещенных. Это прекрасно. Один священник, который совершит это таинство, очень хорошо, если бы по установленному чину, полным погружением, во многих храмах сейчас есть купель, где взрослые, все-таки семилетние, это тоже не младенчик, который помещается в такую небольшую крестильную купель, переносную, какая бывает уж во всех почти храмах приходских. Так что здесь я не вижу какой-то мотивации, чтобы вам разделять день своего торжественного рождения как христианкам. Исповедальная беседа – это ведь не исповедь. Батюшка прав, что исповедь еще не совершается, пока вы не христианка. Все таинства, остальные шесть, доступны человеку, когда он уже войдет вратами крещения в церковную жизнь. А для подготовки, однако, совсем не лишнее в такой именно исповедальной беседе со священником, который готовит вас к крещению, осознать ту гору грехов, которые прощает вам Господь в этом самом крещении. Вы говорите, они смоются. Куда они смоются? Это смывается троечник с уроков. А вот грехи-то, конечно же, будут побеждены силой искупительной жертвы Христа Спасителя, нашим исповеданием Пресвятой Троицы. Конечно, вы выйдете из купели крещения, и вы и ваша дочка святее всех святых. Совершенно чистые, неповинные не только в личных грехах, но и в том первородном грехе, с которым мы рождаемся все в эту жизнь. Исповедальная беседа очень полезна. Она, если какой-то священник предлагает вам ее, вовсе не из любопытства, а для того, чтобы вы сами, наименовав те согрешения, в основном наиболее тяжкие, которые на вас на совести, вряд ли у дочки, вы, однако, к самому таинству крещения подойдете с большим осознанием того, что это есть не просто, как говорит апостол, телесной нечистоты омытия, но обещание Богу чистой совести. Тогда хорошо будет совести приуготовиться к этому новому этапу своей жизни, новому и благословенному периоду, вот этим осмыслением, осознанием, именованием тех согрешений, которые вы оставляете уже погребенными в бездне милосердия Божьего.
Отец Лука, с большим трепетом слушала вас и думаю, что наша телезрительница со своей дочкой сейчас тоже достаточно в таком волнительном состоянии перед таинством, конечно. Она, возможно, к этому готовилась вот там долгие годы, да, или месяцы. И вот сейчас прямо на пороге таких важных событий в своей жизни. Пожелаем ей помощи Божьей. Отец Лука, давайте напомним нашим телезрителям, что мы, конечно же, ждем звонки. Я всегда очень рада слышать телезрителя, слышать его голос. К сожалению, нельзя увидеть глаза, но хочется услышать интонацию. Но мы рады и вопросам, которые присланы нам и в социальных сетях, и на нашем сайте, и в нашем приложении. Вот сейчас такой вопрос я и зачитаю. Я не могу своему батюшке рассказать один грех. Знаю, что исповедуюсь Христу, а не ему. Надежда.
Есть варианты. Ну, во-первых, можно написать, если вам неловко выговаривать, есть трудности объективные, и дать прочитать, и у вас не будет этого момента личного высказывания, а результат будет тот же. Священник, познакомившись с вашим согрешением, а оно должно быть все-таки конкретно изложено, без лишнего натурализма, но, однако, мера греха должна быть понятна из вашего откровения, прочитает разрешительную молитву, и на том, без всяких обсуждений, батюшки достаточно тактичные и мудрые люди, чтобы не бередить и так струп болезненный и что-то изреченное, постыдное. Священник сам тотчас забывает, это ему такая благодать дана. И не он, но сам Христос действительно являет прощение вашей душе. Если у вас есть такой постоянный духовник, я не хочу вам посоветовать, однако, поисповедовать какого-нибудь другого батюшки, который вам безразличен. Потому что будет в этом некоторое лукавство. Я, во всяком случае, так не делаю. Как бы я иногда, готовясь к божественной литургии, не стремился почаще исповедоваться, всегда исповедоваться перед каждой литургией, если рядом есть священник, который может почитать разрешительную молитву. Но, тем не менее, то, что особенно тяготит совесть, я всегда все равно досказываю духовнику, как бы это ни было неприятно, потому что его как раз менее всего приятно огорчать какими-то своими неисправностями, тогда, когда возвращаешься к чему-либо уже поисповеданному и о чем тебе уже сказано. И это, конечно, требует какого-то особого усилия над собой, над своей самостью, самолюбием. Но не могу вам посоветовать все-таки просто, поскольку Христос, а не священник, то другому священнику. Поэтому, если есть духовник, не надо разорять ваши эти совершенные и доверительные отношения вот этим лукавством в отношении одного из грешочков, которые, опасаясь потерять расположение человеческое, мы опасаемся изречь. Мало того, скажу вам еще такую совершенно определенную истину, чем искренней и сокрушенней припадает к кресту Евангелию, к стопам своего духовника, открывая свои согрешения, кающийся, тем больше любви, искреннего сочувствия и единства со стороны священника возникает кающемуся. Так что не бойтесь, Бог вам в помощь, ступайте на исповеди, и да освободит Господь душу вашу от тяготящего ее греха.
Спасибо большое, отец Лука. Мы пожелаем нашей телезрительнице, наверное, мужества и смелости все-таки решиться на это, написав, или все-таки решиться сказать это своему духовнику или другому священнику. А у нас сейчас с вами небольшая пауза, не переключайте. Друзья, мы снова в эфире. Это прямая линия «Ответ священника». Я напомню, что мы очень-не очень ждем ваши телефонные звонки. Телефонная линия, по которой звонить сейчас на ваших экранах, записывайте, потому что номер исчезнет. Но мы пока отвечаем на вопросы, которые есть на нашей видеостене прекрасные. Христос воскресе! Подскажите, пожалуйста, как должно здороваться с батюшкой, если встретить его не в облачении? Можно ли брать благословение? Спаси Господь. Вопрос от Иоанна. Правда, кстати, очень такой частый вопрос. Как себя вести? Многие теряются. Знаешь, что батюшка, облачения нет, креста нет.
Ну, говорят, батюшка и врагошки узнаешь. А если узнаешь, то он не перестает быть батюшкой, в какой бы он партитулярном платье он бы не предстал перед вами. Он все-таки остается тем, кем является, и для священнослужения, конечно же, ему необходимо облачиться, но преподать Божье благословение специальным именно перстным сложением, который священник имеет право преподавать, препятствий я не вижу. Другое дело, что некоторые батюшки тогда охотно преподают благословение, в облачении они или нет, хотя такие батюшки, как правило, без облачения их и не увидишь. Кстати, в порядках там некоторых восточных церквей, там даже настоятельно архиереи обращаются к священникам. Я слышал, что даже на балконе вашего собственного дома вас никто не должен видеть без подрясника.
То есть разоблачаться нельзя, да?
Ну, нет, ну такая, видите, у нас сейчас традиция менее строгая, скажем, а вот кое-где бывает и так, что священник всегда представляет из себя, ну не то что икону, но, во всяком случае, образ священнослужителя во всех его соответствующих формах и облачении. Ну, не во всяком случае, как минимум, подрясники, либо летняя ряса, жилеточка, либо вот такая ряса. Без такой рясы даже монастырь могут предложить подождать, входить, пока не вынесут рясу для священника, одетого в подрясник, чтобы он был по всей форме одет. Поэтому такие традиции-то существуют, конечно же. А вот некоторые священники такие, еще прежде чем преподать благословение, чтобы оно очень хорошо подействовало, до глубины души дошло, еще просит женский пол прикрыть еще головочку свою. Таким образом, являя как приличное очень для православной христианки молящийся, как апостол Павел замечает, образ с покрытой головой, тогда и благословение Божье приобретает особую благодатную силу и действенность на этой благоговейной душе. Но, я думаю, и при таких обстоятельствах, описанных здесь, батюшка не облачен по всей форме, прихожанка тоже где-то там между магазином и трамваем. Но, тем не менее, вместо принятия благословения пожать его крепкую руку или помахать просто вслед, я думаю, все-таки скорее потеря. У меня было такое однажды испытание. Ну, и как произошло дело? Ничего, я расскажу немножко.
Да, прям очень интересно. Если даже у вас было
касательно, да, именно благословения. Я оказался в православном лагере, сам будучи еще совсем новообращенным христианином. Только принял святое крещение, по благословению духовника поехал помочь одному православному лагерю, расположенному на холмах живописных рязанских возле одного замечательного монастыря. И там, оказавшись в рощице, наш лагерь православный отделял от монастыря небольшие холмы, тропинки и источник святой. И я оказался посланным за водой из лагеря к этому источнику. И пошел налегке, в шортах, я был, разумеется, тогда еще не монах, а студент, мирянин, и вдруг вижу, у источника сидит два досточтимых старца, отец владыка митрополит и отец настоятель этого монастыря, знаменитый и замечательный старец, в Бозе почивший отец Авель, как и преснопоминаемый отец владыка Симон. И у меня, смотрю я из-за холма, выглядываю из-за дерева и думаю, вот у меня и забота, такая чудная встреча с такими двумя
святыми.
А я в шортах. И думаю, вот что мне делать, то ли лишиться благословения, то ли предстать во всем неглиже моих таких лысых коленок. И все-таки меня перебороло желание не остаться без поклонения и благословения этих чудных старцев. Мы тогда были совсем мало знакомы. И я подошел к ним и протянул сложные ручки, поклонившись, и с добродушной усмешкой меня благословил владыка, постучав посохом своим по моим коленкам. Вот. Это произошло знаете, за сколько? За 10 лет до того события, как этот митрополит рукоположил меня в священство.
Вот. То есть это как вот вы для себя интерпретировали? Как?
Ну, видите ли, тут можно ничего особо не выдумывать, но тем не менее, тогда надо было, я думаю, мне подойти, потому что это благословение все-таки, я думаю, что почило на мне и для многого вразумления, наставления и даже для будущих таких замечательных, счастливых перемен.
Да, в вашей судьбе.
Так что, думаю, надо брать у батюшек благословение.
Да, в любой ситуации. Да, вот такая удивительная история, правда, очень назидательная. А у нас есть телефонный звонок из Санкт-Петербурга. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте. Христос воскресе, батюшка Лука.
Воскресе.
Знаемая ведущая.
У меня такой вопрос. Моей дочери 40 лет. Первым браком она была венчана, но семья распалась по ее вине. Не очень морально она себя вела в семье. Но на данный момент вот уже ей 40 лет, внучке 20 лет. И сейчас ее пригласили быть крестной. Я человек воцеркленный, стараюсь быть. Я хожу на проповеди, исповедуюсь, причащаюсь, часто бываю в храме. И я ей говорю, чтобы быть крестной, надо все-таки тоже вот ходить в церковь. Ведь крестная мама, это же не какое-то вот не просто подарить подарок ребенку, это участвовать в жизни ребенка. Это значит объяснять ему что-то про нашу веру, ходить с ним в храм, причащаться, исповедаться. Я ей так порекомендовала, не назидая, потому что она в бизнесе, она человек очень властолюбивый, конкретный, что ты сходи в церковь к батюшке. Ну, в общем, они с этой подругой нашли какую-то церковь, где там молодой батюшка сказал, что да, все просто, приходите, вот так, я вас исповедую вечером, утром причаститесь, потому что она говорит, что я не могу службу стоять, 3 часа мне не выстоять и прочее, прочее. Я не знаю, как вот в этой ситуации себя вести. Назидать ей, какой ей дать вот совет, что это не просто вот так, вот это очень ответственно быть крестной мамой.
Понятен вопрос.
Дорогая мама, вы очень сердечный человек и искренне верующий, верующая душа. Но посмотрите, посмотрите, сколько добрых плодов уже для вашей дочери от самого приглашения ее в крестные. Она, быть может, и не подумала бы поисповедоваться, причаститься. А тут вы говорите, батюшка молодой, так себе, без излишних запросов. А вот тоже ведь все-таки побудил ее вспомнить о своем достоинстве христианки, принести покаяние, причащение. Потом, если она, в принципе, расположена отвечать за церковное воспитание доверяемой ей крестницы, значит, не все умерло в ее душе. Какие-то ошибки молодости у кого не было, так или сяк повернулась жизнь. Но сейчас она стремится к этому. Она не отговаривает свою подругу крестить дочь, а напротив, желает участвовать в этом таинстве и самым активным образом. Разве это плохо? Так что батюшке, я думаю, хоть и у молодого хватит благодати, которая поможет ему и сказать слово наставления, а слово из уст священника действует как раз иногда подобно молнии, таким вот заработавшимся бизнес-леди, которые, тем не менее, чувствуют какую-то пустоватость в душе, без места Божьей благодати, чем может быть достойно занято. Так что, я думаю, что это скорее счастливый поворот и сюжет в жизни вашей дочери, который приближает ее к храму, дополняет ей ответственности за не только за свое спасение, ее дочку 20-летнюю, но теперь еще и за новокрещенную крестницу. Так что сказать, что она недостойна, отойдите подальше от церкви, ну кто так возьмется? Я думаю, что вы как мать первая. Ответь я вам как сейчас категорически, да, запретите ей властью материнской. Ну и какая от этого будет польза? Она скажет, что ж, церковь во мне не нуждается, а я в церкви не нуждаюсь. Конечно же, надо любовью врачевать и то временное отчуждение, о котором вы скорбите. Я думаю, что это ее новое послушание церковное, которое она добровольно воспринимает, послужит как раз к ее приближению к церкви.
Отец Лука, а вот такой вопрос. О чем надо в первую очередь подумать, когда тебе предлагают стать восприемником ребенка?
Думается о единомыслии с родителями. Потому что если родители... У меня было такое в юности, я уже был христианином, а одни знакомые, дальние родственники еще не покрестили ребенка. Ну, какое-то понимание того, что на всякий случай это надо сделать, у них было. И меня позвали как родственника, который уже как-то так засветился, что он теперь в храм похаживает, принял крещение в 22 года. И я в этом качестве выступил. А потом интересовался у родственников, ну что там, как? Потому что у меня особых связей не было с этой семьей. Как там мой крестничек? А мне отвечают, когда он спрашивает у родителей, а где это мы были, такое красивое место, что-то было такое удивительное. Он говорит, это мы, дитятка, были в цирке, Вот, чтобы он даже как-то и то ли они искупцы суеверий покрестили. Это, конечно, печальная развязка. Я поминаю, конечно, этого отрока, который теперь уж, наверное, сам дядя. Но даже не знаю, как он развивается.
То есть родители должны быть верующими?
Конечно. Если речь идет о младенце, то зачем браться отвечать за церковное воспитание ребенка, если сами родители шаляй-валяй к этому относятся и сами чадами церкви быть не стремятся, живут в неосвященном союзе, дитятка крестят иногда вот именно так, из суеверия, давайте и тут защитим его, и здесь крещенному вроде бы, как сказать, меньше нашлют какую-нибудь порчу, ну, всякой пены мысленной, которая в голове была.
Ответственность на вас возрастает.
Конечно, то есть надо брать посильную задачу. Mm-hmm. Потом не совсем правильно выступать в качестве крестного в той семье, от которой ты просто территориально далек. Ну, молиться-то можно, конечно. И бывает, что, особенно если родители сами надежные воспитатели, верная православию семья, то можно сослаться, в общем-то, на их исправность. То они вместо тебя все сделают. А мое дело в основном молитва. Так бывает, когда батюшку уж особо близкие друзья пригласят быть крестным. Ну, так вот просто даже, чтобы ты считался, и все, мы с вас, батюшка, ничего не требуем, сами вам будем подарки носить, но вы уж являетесь крестным. Ну, это не запрещено, строго говоря. Вот. Хотя, конечно, принимается, я думаю, как возможно, и тогда, когда сами родители вполне ответственно все делают для того, чтобы ребенок вырос добрым христианином. Так что сейчас укрепляем институт крестничества вот этим положением, которым все батюшки обязываются проводить беседы. Если взрослый крестится, то с ним накануне крещения. Если младенчик, то крестные и родители, чтобы понимали, какие права и обязанности, какие счастливые дары и при этом какие угрозы на пути христианской жизни появятся у младенчика во Христе. И таким образом все-таки с ответственностью относиться к своему назначению, к своему избранию в крестные.
Вот сейчас мы тоже немного разобрали права и обязанности крестных и крестников тоже. У нас тоже была такая небольшая беседа. А теперь у нас с вами небольшая пауза. Пожалуйста, не переключайте, мы вернемся в эту студию. Это прямая линия «Ответ священника». Мы помним про наших телезрителей. Я еще раз напоминаю, что можно позвонить к нам. Мы очень ждем наших телезрителей, звонки. И сейчас у нас есть телефонный звонок. Вот во время паузы, я знаю, уже дозвонилась наша телезрительница. Галина ее зовут, из города Сыктывкар. Здравствуйте, Галина. Слушаем ваш вопрос.
Добрый вечер. Добрый вечер, Наталья. Добрый вечер, батюшка, отец Лука. Волнуюсь, извините. Батюшка, у меня как бы два вопроса, не длинных таких. Я инвалид по зрению первой группы, но я слабо, очень слабовидящая, и вот как бы мы только с мужем воцерковляемся. Уже причащались, исповедуемся, вот 21 июля мы хотим венчаться. И вот у меня такой вопрос, добрые дела, я ведь вот практически не выхожу из дома, а когда у нас, я выхожу, и я всегда прошу Господа помочь, чтобы он мне послал людей, которым можно купить хлеба и молока. Может, я неправильно прошу? И второй вопрос. Как нам правильно понять нашего батюшку? Мы подошли к нему, чтобы он был нашим духовником. Он сказал, ну, подходите, спрашивайте. Вот как. Вот так он должен был ответить, да, нам? Спасибо.
Спасибо.
Дорогая Галина, помоги вам Господь в том добром пути, на котором вы теперь уже себя осознаете вместе со своим супругом. Дай Бог скорость, который станет вашим боговенчанным еще супругом. Вот это полнота радости домашней и духовной в семье вашей. В отношении того, не было слышно ваших слов, то ли вы сами ищете себе возможности послужить ближним и приобрести хотя бы им молочко да хлеб, то ли вы нуждаетесь в том, чтобы кто-то вам помог
Вот я так поняла, что они находятся дома, не могут вот выходить,
и поэтому кто-то
хотят
нужен.
Послужить. Да, духовник сказал об этом. А как это сделать, они не знают.
А вот насчет хлебушка с молочком, это...
Да, вот этот вот отрезочек нам вот сокрыт оказался.
Вы знаете, великое дело хранения себя в тех благовейных и молитвенных расположениях, которые впечатлевают в нас благочестие, молитва, памятование о святых. Не думайте, что дело маловажное, само сердечное устроение, в котором вы находитесь дома. Не думай, что дело маловажное, говорил преподобный Исаак Сирин, быть вдали от источника соблазнов и хранить свое сердце в порядке, и отмахиваться от всяких прилогов вражих и мыслей суетных. Не думай, что дело маловажное, пребывать в болезни и не роптать. Не думай, что, пребывая на одном месте, в терпении, в своем служении немощному же, ближнему, ты не интересен Господу. Когда помысел борол одного монаха уйти из монастыря, оставить свою келью, то опытный старец научил его отвечать этому злому духу, этому ложному помыслу. Ответь ему, говорит, ради Господа моего я охраняю тут стены. То есть самое мое пребывание в этих стенах, благословенное мое пребывание, есть угодное Богу жительство. И не спрашивает Господь от бедного, чтобы он благотворил и передавал свои состояния на строительство храмов. Не спрашивает от немощного, чтобы он сам ходил за больными. От каждого по силам. Великая благодать с вами, если и среди недугов тяжких вы не ропщите. Ну, а насчет духовничества, вы знаете, как кажется мне, это ведь в отличие от супружества, в котором сначала оно должно быть зарегистрировано, оно должно быть освящено, а потом в него, в эти отношения уже люди входят. Отношения духовничества несколько иные. Надо в них сначала войти, а потом можно их уже регистрировать на словах или не регистрировать, так вы все-таки мой духовник или не духовник. Исповедуйте все это у батюшки, раз это вам доступно, и он принимает вас по своему послушанию священническому, настоятельскому. Спрашивайте советы, он же сказал вам, спрашивайте, ходите, исповедуйтесь. А подписывать какие-то декларации о наших теперь отношениях особых нет никакой необходимости. Это бывает почему-то так на первой волне каких-то ярких впечатлений от нового встретившегося священника бывает. Люди говорят, ой, какой батюшка, будьте нашим духовником. А батюшка-то понимает, что, скорее всего, из этого ничего не выйдет не потому, что плох вопрошающий или против сам священник. Разные регионы, разные... Еще образ жизни-то неизвестен. Хорошо, когда человек переехал к тебе под гору, где на горе твой храм, и уж, конечно, будет теперь похаживать, и не надо никаких подписывать коммюнике или этих договоров о том, что ты теперь обязанный передо мной, а я перед тобой. Так что батюшка правильно сказал. Не считайте, что вы сирота духовная, есть у вас священник, вы исповедуете, причащаете, можете поминать его как духовного наставника своего. Он же духовный, Дух Святый через него действует, когда вы исповедуетесь, причащаетесь в его храме, при божественной литургии, которую он возглавляет, совершает, и вы в ней участвуете, значит, есть у вас духовный наставник. Понятно? Помоги вам, Господи.
У нас есть телефонный звонок из Люберец. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, ведущая. Христос воскресе.
Воскресе, Христос.
У меня такой вопрос. Мы с дочкой собрались утром в храм, и ей 6 лет, вот. И я хотела, чтобы она причастилась. Но у нее была ранка на губе, и я, в общем, мы не стали причащаться. С одной стороны, я испугалась, что она может чем-то заразиться. С другой стороны, вроде как неудобно, что мы можем, ну, как бы испачкать ложечку и чашу для причастия. Вот правильно я сделала или все-таки стоило ее причастить?
Знаете, если уж совсем открытая рана, то, может быть, и благоразумно было бы проявить какую-то осторожность, но при современных средствах остановки крови или каких-то повреждений, ну, насчет заражаемости, чаша – это не только источник здоровья человека, чаша Евхаристии, но источник самой жизни. Там сам Бог, Создатель жизни. а не что-либо, что уязвляет, разрушает или отнимает нашу жизнь, как вирусы, болезни, бактерии и так далее. Это надо понимать и очами веры эту тайну как-то созерцать, принимать. Во-вторых, священник же тоже человек, и он может, во-первых, дети причащаются впереди прочих. Во-вторых, батюшка, учитывая какие-то особенности уст, которые перед ним отверзаются для принятия причастия, конечно же, может поступать и как-то разумно, проявляя где-то осторожность, где-то, вот, например, приходилось причащать в тюремной больнице, причем тюрьма такая дальняя и суровая, и виды там ужасные. Например, в этой тюремной больнице больные туберкулезом с дырками в легких, уже с дырками видимыми, лежащие прямо на полу. Это были 2000-е годы, и я ездил туда из места моего первого священнического служения. Так там дело даже не в том, что священнику потом будет как-то волнительно потреблять остающиеся святые дары из чаши, но где явное такое, ну не то что антисанитарии, но присутствие вот этого воинственного туберкулеза, разрушающего человека прямо на твоих глазах, то нет препятствий поступить так, вот на этом полу открывает уста поисповедовавшийся больной, а священник, поднося эту маленькую лжицу к его устам, не полностью влагает, а уже перстом над устами частицу тела и крови Господней направляет в уста. Вот. И, возможно, и причаститься даже, как видите, не просто с раночкой на устах, а человеку уже прям заживо съедаемому этой страшной болезнью. Тут возможно всякое. Поэтому, ну, учитывая, что можно было бы, наверное, уж подлечиться и уже без всяких страхов и лишних действий прийти на следующий день, через 2 дня, через 3, в праздник, если бы это было какое-то единственное причастие в каких-то особых условиях, с риском для жизни, перед операцией, то, конечно же, стоило бы пренебречь этими небольшими затруднениями. А в случае какого-то просто ради спокойствия своего собственного не создавать каких-то лишних движений, то не скажу, что вы совсем не правы, перенеся причастие хоть на денек-другой.
Батюшка, у меня такой интересный вопрос от Василия. Отец Лука, скажите, пожалуйста, как часто исповедуются священники и диаконы? Почему перед причастием они не приходят на исповедь, так как делают это миряне? То есть перед каждым причастием. Благодарю, Василий.
А кто вам сказал, что не делают? Некоторые мне известные, особенно мной чтимые батюшки, именно так и делают. И перед каждой литургией, когда уже идут подготовительные молитвы, подойдут к собрату, который тут же рядом стоит у престола, и попросит выслушать его исповедь, почитать разрешительную молитву.
А если собрата нет?
А если собрата нет, то тоже есть разные варианты. Во-первых, можно коллекционировать свои грешочки до ближайшей исповеди, когда она будет возможна. Ну, потом вообще в епархиях многих, я думаю, в большинстве, существует такое понятие общая исповедь епархиальная, когда все священники обязаны поисповедоваться у епархиального духовника.
Но это, по-моему, раз в год происходит.
Да. Да. Ну, это, может быть, достаточно формальное такое дело. Ясно, что раз в год исповедоваться священнику совершенно невозможно, поскольку сам, будучи проповедником покаяния, не каясь сам, не осваивая эту науку плача покаянного и частой исповеди, трудно быть священнику вождем кающихся. Это только Господь наш Иисус Христос, ни с кем не сравнимый божественный учитель, который, являясь как раз наставником покаяния, покайтесь, приблизилось бы Царствие Небесное, сам никогда не каялся, ибо не в чем, и даже ни намеком, ни полсловом, ни в чем не подавал вида какого-либо раскаяния в собственных совершенных делах божественных, которые он совершал еще и в человеческом естестве, и в едином, в единой личности Господа нашего Иисуса Христа. Но нам, священникам, свойственно также упокаиваться, как говорит Феофан Затворник, на милости Божьей, то есть исповедоваться всегда. Самая проповедь, говорят священника, лучшая та, которая исповедальная, которую он от полноты покаянных и благодарных переживаний собственного сердца озвучивает вслух собственной паствы. Хотя некоторые бы это обижаются. Батюшка, вы тут мои все грехи на в проповеди рассказали. А ничего подобного. Батюшка про себя говорил, о себе.
Ну, есть же даже такое правило, что когда ты говоришь проповедь, не можешь смотреть на конкретного, да, человека, ты должен смотреть куда-то вдаль.
Ну, меня с таким правилом не знакомили, но я такой потребности не чувствую, смотреть в глаза людей, когда проповедуешь. Поскольку удобнее это ведь все-таки не стихотворение читаешь или прозу какую-нибудь, тогда зритель для тебя очень важен. А здесь слушатель на проповеди, он как-то соучастник действительно более твоей внутренней жизни, чем... И это, может быть, даже вот этот взгляд такой прямой, он несколько разрушителен, может быть, для вот того молитвенного настроения. Все-таки мы молимся, обращенные к иконам. И не так уж удобно, глядя в глаза человеку, подобострастному тебе, особенно если это прекрасное ведущее, проповедовать в молитвенном духе. Может быть, как-то так я бы сказал, в покаянном духе. Так что батюшки исповедуются даже очень. Просто вы их не видите, поскольку чаще всего они, конечно же, исповедуются прямо в алтаре, где и совершается богослужение. И диаконы тоже. Если священник как раз пренебрегает этой возможностью поисповедоваться у собрата, то, думаю, что бывает, и враг этим пользуется, посеивая иногда какие-то и недоумения, недопонимания, иногда подозрения, может быть. А это прекрасно, исполнять слово апостола. Исповедуйте друг другу согрешения ваши, да исцелеете. И это сказано ко всем людям. Мы не делимся на святых и грешников. У нас нет такого западно-христианского стиля признания непогрешимости клириков или принадлежащих как-то к этому собранию вокруг непогрешимого, условно говоря. А у нас все каются только на кающихся грешников и не кающихся грешников. Поэтому священник здесь являет пример. Но в том числе, возможно, вполне и духовная переписка со своим духовником, в которой ты регулярно все-таки обнажаешь язвы души своей, неисправности своей. И это тоже очень полезно.
Спасибо. Конечно, очень хороший вопрос, и мне интересен, но перед тем, как уже направить взор на наших батюшек, конечно, надо посмотреть внутрь себя. И хочется, чтобы в голове постоянно звучали слова «в чем застану, в том и сужу». Друзья, у нас сейчас небольшая пауза, как раз самое время об этом подумать. Прямая линия «Ответ священника». Отвечаем на ваши вопросы в прямом эфире. Поэтому, конечно, дозванивайтесь до нас, ждем ваших звонков. Пока зачитаю те вопросы, которые вы присылаете к нам прямо сейчас. Добрый вечер. Батюшка, скажите, как преодолеть неверие? Я православный человек, очень хочется верить глубоко и искренне. Почему нет таких явных чудес, свидетельств, как раньше, во времена и чуть после Христа? Наше атеистическое прошлое не отпускает? Спасибо.
Как чудес нет? Как чудес нет? Ну как, неужели вы так состарились, дорогой вопроситель? Ну, каждое
Анна.
Утро. Анна?
Угу.
Какая же Анна, прижатая, наверное, двумя высшими образованиями к земле, так что перестает удивляться восходящему солнцу, собственному относительному здоровью, двум глазам симметрично расположенным справа и слева от носика. Ну, разве можно это...
Отец Лука, ну это да. Ну а как же вот воскрешение мертвых?
Воскрешение мертвых, оно своим чередом совершается. И поговорить с любым батюшкой, походите по его маршруту посещения больных, каких-то учреждений иногда скорбных, сколько чудесных явлений, смягчений сердца, сколько исцелений, конечно же. Хотя вот вопрос вы ставите, Анна, дорогая, как укрепиться в вере. Вера, она ведь может быть иметь право осязания понятийного. Она должна быть, конечно же, развиваема. И чтение Священного Писания Нового Завета, молитвы, которые вы себя понуждаете читать. Это то, что является средством, без которого вера не живет. Без веры люди не молятся. Но именно молитва веру и укрепляет. Не какие-то чудеса, потому что и они бывают то ли объяснимы, то ли не вызывают доверия. Поэтому я не думаю, что именно в чудесах есть самый надежный источник укрепления веры. К тому же есть средство замечательное богословское образование, сейчас доступное что детям, что взрослым при их желании. Вот у нашей кафедры сейчас целое предложение онлайн-образование богословское. И когда ты изучаешь историю церкви, изучаешь труды святых отцов, углубляешься в Священное Писание с экзегетами, толкователями святыми, то, конечно же, для тебя отпадает вся эта шелуха мнимых понятий, ложных умствований, которые как раз говорят, да разве это может быть? Да как же так бывает? Покажите мне, чтобы кто-нибудь полетал тут надо мной, и тогда я, может быть, убеждусь. Но совсем не в этом сила убеждения. Так что, дорогая Анна, именно в недрах церковной жизни происходит вот это наше возрастание зернышко веры. И ваша молитва, верую, Господи, помоги моему неверию, вот это произволение усвоить себе во всей полноте радость Богообщения, она непременно будет услышана.
Вот интересно, верую, Господи, помоги моему неверию. То есть вера-то уже есть, да? Только конечно. Начальная ступенька какая-то. Да. А дальше только выше, выше и выше.
А вот это горчичное зерно, оно и дает дерево, в котором уже и дерево благосенно-лиственное, в котором и птицы небесные укрываются. Ну, все начинается с этой воли. Видите ли, за веру отвечает в человеке воля, не ум, который бы впечатлился непостижимым, потому что сама жизнь, наше чудо из чудес, не чувство, которое переменчиво, а воля. Нельзя убедить того, кто не хочет быть убежденным. Вера – это следствие собственной убежденности
вера,
в реальности.
Вера – это усилие воли.
Расположение воли. Да, это не просто сила ее, это ее направление. И когда я хочу света, ищет душа света, ее дела стремятся быть светлыми, она хочет, чтобы свет был в ее жизни, и он непременно будет. И в вере человек укрепляется именно в связи с тем, что к этому расположен его интуиция, вся его внутренняя природа тянется, как мы сегодня в ответ на детский вопрос говорили о проявлении духа. Так вот, это влечение к Богу и есть самое такое онтологически глубокое доказательство потребности человека или какой-то убежденности, уже готовой в нем, в бытии Божьем. А дальше уже просто себе не мешать своему доброму, на ваше доброе произволение, как на травинку будут нанизываться земляниченьки ароматные ваших встреч с Богом при молитве в храме, при участии в таинствах, при совершении какого жертвенного служения, поступка, вы будете чувствовать, насколько Господь близ тогда, когда ты приближаешься к Нему своими расположениями и делами.
А у меня есть вещественные доказательства наших телезрителей. Звонок сейчас будет в нашей студии из Москвы. Евгения, здравствуйте.
Христос воскресе, отец Лука и Наталья. Скажите, пожалуйста, вот рядом могила у меня брошенная, ну, может быть, я не так выражаюсь. 10 лет прошло, крест деревянный сняли, поставили железный. И вот 20 лет уже прошло, и никто не приходит. Похоронена женщина. Я иногда там пропалю и цветочки кладу. Одна женщина мне сказала, что ты делаешь? Может быть, они сектанты, а сектанты на могилу не приходят. И я теперь боюсь полоть и цветочки класть. Я не знаю, кто там похоронен.
Вовсе не бойтесь, никогда сектанты креста на могилке своих усопших не поставят. Господь ведает имя той христианки, которая там почивает, очевидно, под этим крестом. И ваше такое малое служение благообразию могилки да вменит вам Господь в дело милосердия и да воздаст своей благодатью. Нечего тут бояться, напрасные страхи.
Сколько же у нас очень хороших и милосердных телезрителей. Я всегда слышу эти звонки и удивляюсь подвигу даже какому-то. Вот такой у нас вопрос есть от Дмитрия. Здравствуйте, Христос воскресе. Скажите, пожалуйста, с Богом мы можем мысленно общаться, а слышит ли наши мысли лукавый? Спасибо.
Да, говорят, сердцеведец только единый Бог. А лукавый узнает о наших дурных расположениях по некоторым тайным признакам. так один замечательный святой, как раз преподобный Саксирин, говорил, что есть некоторые тайные знаки отречения от Христа, которые и узнает лукавый. Наверное, это некое то очерепомывание, то еще какие действия сокровенные, может быть, движения малозаметные, но которые, как говорят даже некоторые люди, хитроумные, поднаторевшие на обманах благодаря чуткому вниманию к тому, с кем имеют дело, замечая всякие нюансы, детали, расположения, они очень пользуются этим ловко, одурманивая человека. Уж лукавый тем более не спит, не ест, только ищет погибели человек, как говорит апостол, как лев рыкающий ходит окрест, иски, кого поглотите. Так что и без проникновения в наше расположение сердца он, однако, имеет какую-то таинственную возможность в этом умном мире, где и наша душа пребывает, вкладывать худые предложения, а о наших худых расположениях, которые мы навстречу им иногда проявляем, узнавать о нашей готовности пасть в какой-то грех нам представляемый. Но эта область этой демонологии, пускай для вас не будет ужасной, поскольку в ней надо всегда учитывать, что действия духов тьмы всегда ограничиваются промыслом Божьим и тем, той пользой, которая от наличия зла, искушения остается для христианина, для испытания его. Так что никакие самопроизвольные действия духов тьмы над вами, которые ужасают многих мечтателей, на самом деле не должны вас пугать, поскольку вот священник, например, готовя к крещению, на оглашенного обращается с заклинательными молитвами к этим духам тьмы и напоминает им с презрением, что они падшие духи и на свиньях власти неимущие. Над свиньями даже не имеющие права поругаться, если то не попустит им Бог. Так что в отношении их действий вражьих на человека, хоть они и попускаются для нашей же пользы, ибо нам надлежит укрепляться, преодолевая то окружающее нас соблазнительное облако. Но, тем не менее, превыше сил человеческих не даст Господь человеку быть искушаемым. Это мы узнаем из молитвы «Господний Отче наш». Но не введи нас и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Научил нас Господь к нему молиться именно для того, чтобы и быть всегдашним нашим хранителем.
А я напомню, что мы очень ждем ваши звонки, а также ждем и сообщения. У нас есть специальная форма на нашем сайте, у нас есть социальные сети. Пожалуйста, пишите, звоните, мы очень ждем. А сейчас мы с вами прервемся на небольшую паузу. Не переключайте. Прямая линия «Ответ священника». Сегодня у нас в гостях игумен Лука Степанов. И сейчас у нас есть телефонный звонок из Москвы. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте, Владыка. Здравствуйте, ведущая Наталья. У меня вопрос по акафисту Николаю, святителю Николаю. Объясните мне, пожалуйста, вот такие строчки. «Радуйся, озарение трисолнечного света. Радуйся, деницы незаходимого солнца».
Елена, спасибо за напоминание этих чудных глаголов духоносных. Ну, надо заметить, что все-таки к священникам обращаются, если и в таком приветливом, теплом тоне, то батюшка или отец такой-то, а наименование владык прилично для наших архиереев. А вот обращение к нашему угоднику и чудотворцу, святителю Николаю, который вы зачитали, озарение трисолнечного света. Трисолнечным светом именуется свет Пресвятой Троицы. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Не три Бога, но один Бог, одно Солнце, одна божественная природа, но являемая нам в трех божественных лицах. А вот второй стих – это как раз о Солнце, тоже что-то посвященное тематике солнечного благодатного сияния. Это как раз также прославляющее его И так, вот это прославление Пресвятой Троицы, это было служение святителя Николая, как известно из священного предания. Он и исповедовал Пресвятую Троицу, и обличал еретиков, ложно об этом учащих. Поэтому через святых является вся эта наша правда Божья, которую, божественное откровение, которое не так, как мы только можем из книжек почитать, а еще лично вместилищем Святой Троицы являться, это надо еще потрудиться. А вот святые были действительными носителями этой полноты Божьей благодати и свидетелями о том, как благо Бог, о том, как Пресвятая Троица близка каждому из нас. Они являются ее проповедниками. Поэтому он и именуется вот этим светом трисолнечного света, озаренным, и нам этот свет еще на нас распространяющим.
Спасибо, отец Лука. Такой вопрос у нас интересный очень. Здравствуйте. Скажите, вносить человека в черный список в соцсетях или на сайте знакомств – это грех или нет? Как минимум, это неуважение к человеку, а как максимум – это отвращение и брезгливость. Выходит, что нарушается заповедь «возлюби ближнего своего». Помогите разобраться, Сергей.
Как-то я отвечал на вопросы в группе «Батюшки онлайн», в прямом эфире, как я это иногда делаю по вечерам, в группе «Одноклассники». А свидетелями стала одна популярная дама такая. Мы были у нее в семье, там ее супруг, детки. А пришло 10 часов, и я говорю, не возражайте, если я тут пару дней не появлялся, несколько дней, и тут меня уже ждет кое-кто пообщаться, я отвечу на вопросы. Говорит, пожалуйста, даже интересно, и мы послушаем, и посмотрим. И я начал отвечать на вопросы, там сразу прибавляется 100 человек, 200 человек, 300 человек. И среди этих добавляющихся, конечно, такие люди поврежденные, с какими-то странными и больными впечатлениями.
Девиантным поведением.
Да, явно, что там, наверное, все-таки матерную брань нельзя писать, а вот всякую чушь, вот они изрыгают и свою неприязнь
как же
к священнику.
Вы отреагировали?
Мы-то к этому не привыкать, к проявлениям этой ущербности. Как говорит премудрый, дурак всякому выскажет, что он глуп. Это надо продемонстрировать этим членам некоторым сообщества. А она говорит, слушайте, это же ужасно. Зачем вы в этом участвуете? Это все равно, что я бы сейчас одела свое какое-то бальное платье и вышла бы куда-то на рынок, на какую-то свалку, где меня любой может пихать и пачкать. Я здесь не совсем согласился, потому что все-таки этот круг словесного общения я лично не претерпеваю. И когда меня спрашивают, мало того, некоторые подростки, которым неинтересно смотреть на священника в благополучном кресле, в общающемся в окружении приятных и относящихся к нему с почтением людей, а вот интересно смотреть, как раз как батюшка реагирует на такие проявления, совсем иногда недружественные. И вопросы острые, провокационные, и высказывания неприязни своей. И тут как раз-то и более всего бывает назидательно для слушателей, для зрителей. И благодушие священника, и способность ответить в тон, но не грубо тому, кто грубит. И какое-то снисхождение иногда и прямо сказать умягчение злых сердец, когда хватает и юмора, и тепла священнику реагировать. Так что интернет вообще пространство опасное. Считать, что там можно без правил существовать, и всех, кто там не всплывет, беречь как некое. Во-первых, это может быть вовсе не человек. Может быть, это как раз все эти фальшивые маски, которые и приумножаются для того, чтобы приносить зло и чернить.
Да, но вот черный список для этого и есть. То есть
конечно, он совершенно необходим. Угу. Мало того, скажу, чистоплотность в интернете непременно надо соблюдать. Угу. И кроме вот этого случая, который я описал, где священник несколько специально выходит в чисто поле, где полно всякой твари по паре, и с разнообразием, некоторые на пользу душевную, а некоторые и для, может быть, сугубого своего проявления вражды своей в отношении священника, но имеет возможность поприсутствовать. А для человека, который пользуется сетями для досуга своего, для научных трудов своих, для общения с подобными себе, конечно же, надо очень четко ограничивать круг общения. Почему? По простому повелению Священного Писания. Не обольщайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. А там посмотришь, иногда знакомишься с каким-нибудь молодым человеком, девушкой, и я присутствую в сетях, и ВКонтакте, и в Фейсбуке, Лука Степанов. И там, и познакомившись с кем-то, кто-то хочет добавиться в друзья, но у меня уже нет возможности добавляться в друзья, потому что там 10 тысяч больше не разрешает ВКонтакте. А группа игумен Лука Степанов, она существует. Но прежде чем как-то так уж подружиться в таком формате, откроешь страничку, а там трудно для человека что-то сказать. Иногда по фотографиям сразу. А иногда, для того, чтобы познакомиться, иногда кто-то исповедуется или что-то спрашивает совета в интернете, в письме таком, ВКонтакте,
да,
или где-то.
Открываешь, смотришь,
а что за сообщество на странице этого человека? Да. Что за сообщество? И открываешь, поразишься у 13, 14, 15-летнего вопрошающего в сообществах там такие одни названия. Там уж не станешь туда в эти глубины сатанинские погружаться. Так что худые сообщества однозначно развращают добрые нравы, и присутствующие в интернете провокаторы и всякого рода влиятели, иногда разрушительнейшие, особенно молодежное сознание, крайне опасны, их надо беспощадно. И я, в общем-то, сказал бы, при первом появлении отправлять в этот самый черный список, и это будет вовсе не грех, а добродетель и самая необходимая необходимость.
Ура! Спасибо. У нас есть телефонный звонок из Уфы. Ирина, рада слышать вас.
Здравствуйте. Город Уфа, Башкирия. Меня зовут Ирина. Вот, я сама пока не покрестилась, но, честное слово, собираюсь. Массу книг купила замечательных у вас на телеканале. И в том числе молитвослов вот в этот замочком. Мне очень нравится. Спасибо вам большое. И так получилось, вот 10 дней назад у меня мама умерла. Вот мама и по рождению мусульманка была, и книги по-мусульмански все читала. Да? А вот так как я получилась, не знаю ни татарского, ни башкирского языка, ну, конечно, я тоже по рождению мусульманка, но я только по-русски могу читать. Могу я дома читать за упокойную литию из молитвослова о своей маме? Могу ли я читать? Первый вопрос. И могу ли я читать псалтырь? Вот у меня, я сходила в церковь, купила псалтырь, написано, и молитвы, что мы по усопшим. Хотя мама была мусульманка, ну, она очень хороший человек, очень трудолюбивый, очень добрая, хорошо жила в жизни. Я вот все равно верю, настолько вот Бог, Иисус Христос всемогущий, вот я верю, что Он ей тоже поможет, несмотря на то, что она мусульманка. Или только, и вот я уже читаю эти молитвы дома, да, потому что очень переживаю за нее, и я хочу сказать, не во вред ли это моей маме, и не во вред ли, не будет ли это мне во грех. Вот. Или мне только уару можно читать? Вопрос вот у меня такой.
Спасибо.
Дорогая Ирина, оглашенная Ирина, готовящаяся к крещению, Ирина, дай Бог вам сподобиться этой великой благодати святого крещения. Ну, я в подтверждение справедливости ваших слов приведу слова апостола, который говорит, что во всяком народе, поступающий по совести, угоден Богу. И милость Божья безмерна, и мы не беремся очертить ее границы. В этом смысле ваше дочернее сердечное обращение к Богу о том, чтобы участь вечная вашей матери была светла, естественно, это ваша потребность, и никто вас этого права воздыхания о матери лишить не может. Другое дело, что в контексте церковной жизни, конфессионального нашего самоопределения, вернее, определения Божьего границ церкви, церковь в ее богослужениях общественных молится о тех, кто является ее членами, живыми или почившими. Тем не менее, у Бога все живы, и те, кто приняли святое крещение, те, кто являются христианами, они и объединены Духом Святым, и объединены общей молитвой друг за друга. А вам удобней воздыхать о почившей маме словами, которые советуют как раз в подобных случаях употреблять многоопытнейшие духовно оптинские старцы. «Милости Твоей, Господи, вверяю душу приставшийся, рабы твои, все рабы Божии. Хотя она и не сознавала себя рабой Пресвятой Троицы, христианкой, но тем не менее все Богом созданы. Да будет с ней святая воля твоя. Мы не можем сказать со святыми упокой. Она не захотела за время жизни стать в едином хоре со святыми ангелами, с православными святыми нашими. Поэтому мы не можем сказать принудительно упокой ее со святыми, которых она не знала, и знать за время жизни ей не посчастливилось. А вот такими словами, да будет с ней святая воля твоя, аще возможно, облегчи загробную участь ее. Вот это будет вполне законно. Ну, чтение псалтири, оно всегда хорошо. Дай Бог вам принять святое крещение, ежедневно читать псалтирь и светлость вашей души, которая неизбежно созидается этим самым чтением псалтири, будет, конечно, в любом случае утешительно, в том числе и для почившей матери вашей, которая во всяком случае непременно будет радоваться вашему благочестию, если на собственное благочестие исправление жизни у нее времени не достало.
А вот как чувствовалось в интонации, да, вот какая-то уверенность, да, вот телезрительница звонила, вот рассказывала это все, есть вот какое-то дерзновение, да, и вот это вот крещение, которое состоится в ближайшее время, наверное, это лучшее подтверждение, да, ее веры, ее вот этой вот искренней молитвы за мамочку.
Ну, вероятно, я думаю, что тут нет никакого недоразумения в ее движении ко Христу, а вместе с крещением непременно и для ее сознания откроется очень много нового и прекрасного, и ее понимание вот этих связей временного и вечного будут еще острее и яснее.
Угу. Батюшка, объясните, пожалуйста, почему церковь разрешает венчаться во второй раз? С каким же супругом или супругой душа будет после смерти, Марина?
Вопрос трудный, поскольку вот эти традиции венчания второго и третьего не везде укоренились. Известно, что на Западе до сих пор исповедуется одно венчание. И пренебрегший своими супружескими обязанностями венчанному человеку, ушедший от закона венчанной жены, не причащается до самой смерти. И сказать, что плохи такие установления, я никак не могу. Ну, а тем не менее, домостроительство, экономия, как говорится, то есть попечение о том, чтобы не разорялась церковь, даже тогда, когда оказываются ее члены немощными, это свидетельство божественной любви. И действительно, оставив человека отца и своего и матерь, свою прилепится к жене, свои будут два в плоть едину, и уже человек не может разлучить этот союз Богом сложенный, что Бог соединил, человек да не разлучает. Дело в том, что не во всяких обстоятельствах законно второе и третье венчание. И когда умирает муж, то свободна жена от предыдущих обетов, и это сказано обетов брачных, и это, об этом свидетельствует Священное Писание, потому яще хочет, может посягнуть за иного. И апостол Павел повелевает молодым вдовицам не оставаться безбрачными, но в отношении насчет будущего, кому и будет, кто жена в будущем, это так, видите ли, саддукеи искушали Господа, семеро братьев по закону восстановления семени брату своему имели одну и ту же жену женою, а потом все умерли бездетными, кому она будет в Царстве Небесном жена. Господь смиряет надменный ум их словами: сподобившиеся достигнуть Царствия Небесного, это тебе не в трамвай войти и не переехать даже на другой континент. Это еще устроение душевное нужно стяжать, пригодное для вхождения в Небесное Царствие. А уж так, если хотите знать, говорит Господь, то в Царстве Небесном не женятся уже и не посягают, не выходят замуж, но пребывают как ангелы на небесах. Это особое, новое, пока неведомое нам состояние личности человека, который остается в сознании своим личностным, но тем не менее уже свободно от плотских потребностей, в том числе от прилежания в каких-то супружеских обязанностях. Поэтому при потере супруга, при духовной или телесной смерти супруга или супруги, духовной смертью, разумеем, всякого рода подпадание под роковые какие-то страсти. Есть список поводов уважительных, по которым брак может быть расторгнут, даже церковный, расторгнут самими клятвопреступниками, теми, кто сами со своей стороны оскверняют это таинство совершившееся и этот союз, и таким образом делают его разрушенным. Тогда пострадавшая сторона, она вправе, если не может сохраниться в невинности, в чистоте жизни своей, в них жизни своей, то может и вступать в новый брак, но, тем не менее, не при всяком обстоятельстве. Надоела одна, пошел с другой венчаться. Такого не бывает в церкви.
Спасибо. Есть у нас телефонный звонок из Смоленска. Здравствуйте. Слушаем ваш вопрос. Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Марина. Хочу спросить у вас такой вопрос. Скажите, пожалуйста, можно ли мне крестить ребенка у моей кумы? У меня подружка покрестила мою дочь, а теперь пригласила меня в крестную к своему сыну. Можно ли это или нет?
Там у вас такое перекрестное крестничество. Да, в общем, да, лишь бы вы выполняли свои обязанности крестной. Имейте в виду, что для девочки нужна крестная, для мальчика крестный. Вовсе не обязательно пары крестных, как это некоторые считают необходимым. А то, что ваше дитя имеет крестным родственника оттуда, а вы будете крестной для ребеночка отсюда, таких принципиальных противоречий в этом нет, лишь бы это было не по причине родственности, а по причине вашей церковности. Они вас выбрали именно потому, что сами, являясь, Марина, кажется, да, доброй христианкой, вы, несомненно, и крестницу свою как раз приведете к доброй христианской жизни. А то сейчас очень часто вы такое слышишь: нету крестного. Мы хотели покрестить ребеночка, не можем крестного найти. Я говорю, какой же у вас интересный образ жизни, что у вас в вашем окружении нет ни одного верующего человека в соответствии с полом ребенка. Может, вы в храме совсем не бываете? Если человек ведет приходскую жизнь, то уж сколько у него десятков, уж как минимум, если не сотен добрых знакомых, прихожан его же храма, где найти человека, который согласится породниться с твоим семейством, взяв на себя обязанности по церковному воспитанию ребеночка, будет за радость. Так что очень часто вот это перекладывание обязанностей крестных только на родственников. Вот бабушка будет крестная. Ну, бабушка и так бабушка. Она и так, это семья. Она и так всей душой, всеми силами своими будет, должна бы содействовать тому, чтобы дитя было и крепким телесно, и духовно тоже. А крестный – это как раз представитель прихода, представитель церкви, который берет на себя вот это попечение.
Член церкви. А часто просто говорят, вот есть хороший человек, этого уже достаточно.
Да, даже не важно, что он не нашей веры. Бывают даже такие комичные случаи, если бы они не были такими трагичными.
Да. Такой интересный вопрос. Здравствуйте. У нас один батюшка всегда делает девушкам замечания по поводу маникюра. Говорит, что ногти должны быть короткими и незаметного цвета. Неужели правда, боженьки, так важно, какой у меня маникюр?
Говорил один священник о поветрии наводить какую-то когтистость сверхъестественную в салоне Бабы-Яги. Так что сами женские персты действительно прекрасные и легкие, иногда напоминают собою какие-то когти, то ли куриные, то ли какие-то вороньи. И это действительно вызывает ужас иногда и отвращение. Какие-то противоестественные цвета бывают, иногда замечаешь, черные, синие, как будто дверью прижатой, или еще какими-то неприятностями, которые претерпела девушка, обозначенные. Некоторые изображают какую-то целую страницу книжную с какими-то текстами. Ну, в общем, всячески фантазируют. Конечно, не назовешь эту красоту естественной. Она страдает противоестественностью. Явно, что руки не для скуки, как пелось в советские годы, для любви в сердцах, руки для жертвенного служения ближним. И поэтому разукрашенные какими-то странными вот этими накладными ногтями, а то и свои какие-то такие вот еще особо холимые и лелеемые, конечно, наводят на мысль о том, что крайне затруднительно осуществлять служение ближним вот с такими когтистыми лапками. А при этом, конечно, вполне может быть и даже должен быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей, да. Заметил Александр Сергеевич, и был прав в этом. Мне кажется, и священнику совсем неприлично, а даже и вполне необходимо иметь не вечный траур под ногтями, а как раз вполне ухоженные руки, поскольку благословение подается. Так что можно и нужно, но в меру и со вкусом.
Спасибо большое. У нас сегодня в гостях был отец Лука Степанов, и на этом наша программа закончилась. Спасибо вам, батюшка. Храни вас Бог.
Христос воскресе.
У нас снова звонок. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте, батюшки, родненькие, благословите.
Батюшка, у меня к вам такой вопрос.
30 лет проходил в море, не знаю, крещеный я.
Здравствуйте. Вы слышите меня?
Да, мы вас слышим.
Как правильно нужно молиться, на что нужно обратить внимание в молитве?
Пожалуйста, если есть возможность, помогите, пожалуйста.
Помогите, батюшка.